Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Палестины и Непала до Украины. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Война и Бог. Почему и тысячи лет назад, и сегодня религиозные убеждения и вера подталкивали одних людей к агрессии против ближнего своего, а другим помогали найти силы для защиты себя, своей семьи и родины? Совместимы ли глубокая духовная вера и готовность применить насилие? Почему веками люди шли убивать с именем и символами Христа, Мохаммеда или Будды, хотя все их боги, пророки и святые всегда наказывали им главное – не убий? Как война в Украине повлияла и на отношения РПЦ и УПЦ, и даже на личное отношение к вере Владимира Путина и Владимира Зеленского? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске.
16 июня Великобритания внесла в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за того, что Владимир Гундяев, это его мирское имя, как указано в обосновании решения, сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину. Патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Министерства обороны России – говорил о том, что в Донбассе идет метафизическая борьба, и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.
Ярослав, буквально на днях было ведь еще одно такое его заявление. Кирилл подчеркнул, что считает, что, цитата, «российскими военными в Украине движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере. Наши молодые ребята сейчас защищают Россию на поле боя». Конец цитаты. Но такое ощущение, что Кирилл забыл напрочь, что российские военные в Украине стреляют в подавляющем большинстве случаев таких же православных, как и они сами, а не, ну, как минимум, в каких-то инопланетян. И ведь все это накладывается на решение в конце мая Украинской Православной Церкви, УПЦ, ранее, теперь уже ранее входившей в РПЦ, объявить о полной своей самостоятельности и независимости. УПЦ предложила ранее объявившей о независимости Православной Церкви Украины, ПЦУ, возобновить диалог для преодоления раскола. Вообще на территории Украины, напомню, если кто забыл или не знает, действуют две основные православные церкви, потому что есть и другие, но две основные, частично признаваемые мировым православием. Независимость Православной Церкви Украины, ПЦУ, уже мной упомянутой, то есть автокефалия, была признана в 2018 году Константинопольским патриархатом, а потом это сделали еще 3 из 14 православных церквей мира. А вот УПЦ признавалась до сих пор канонической остальными 10 православными мировыми церквями, их еще называют Вселенским православием, но в составе Русской Православной Церкви Московского патриархата. Ярослав, что я хочу спросить? Вот когда слышишь все эти слова и заявления главы РПЦ Кирилла, какое ощущение возникает, что этот верховный пастырь скорее исключение или наоборот? Если вспомнить историю человечества, вот сколько таких пастырей и духовных вождей можно припомнить, призывавших к пролитию крови, а не к укрощению злых сердец?
Бывали всякие духовные пастыри и такие, и сякие, и те, кто призывал, как вы говорите, к укрощению злых сердец и пытался лично выступать в роли посредника, в роли миротворца, в роли того, кто помогает несчастным, беженцам, раненым, которых порождает любая война. Я приведу в пример, допустим, Бенедикта XV. Это был папа, который занимал Святой Престол в Риме в годы Первой мировой войны. Он действительно очень много делал для помощи пострадавшим с обеих сторон, и он пытался какие-то миротворческие усилия предпринимать для примирения воюющих держав, но безуспешно, потому что у него не было, ну, именно такого политического влияния, а духовное влияние Римско-католической церкви в те времена уже не было настолько подавляющим, чтобы вот усадить, что называется, разругавшихся глав великих держав за один стол и сказать: «Хватит, все, договаривайтесь». Были, конечно, и другие, что называется, духовные вожди. Если уж я упомянул папство, упомяну другой пример. Это начало XVI века. Был такой папа Юлий II, в миру Джулиано делла Руэре, который лично воевал, лично с мечом ходил в атаке, водил свои войска. Он был такой по сохранившимся свидетельством мужчина изрядного телосложения и роста, язычного голоса, который участвовал во всех тогда многочисленных итальянских войнах в роли полководца, а иногда, что называется, и реально воина с мечом в руке. И такие бывали духовные пастыри. Это очень сложная проблема на самом деле, философская, историческая, как бы взаимоотношение духовной роли церкви и ее роли земной, потому что любая церковь — это институт. И политика неизбежно влияет на то, какую позицию он занимает, как он выступает в разных конфликтах.
Но мы все говорим как-то об истории, о средних веках, может быть, о новом времени. Но сейчас, уже глубоко в 21 веке, мне трудно представить себе какого-либо еще пастыря, который одобряет войну. Или нет?
Как вам сказать? Ну, есть исламские проповедники, широко известные, радикальные. Ну, послушайте, даже вожди пресловутого исламского государства, ну, они как бы считались духовными лицами. А что они проповедовали, мы хорошо знаем. И как выглядели практики этих организаций, мы тоже видим. Это ужасно.
Но это все религиозные фанатики, которые как бы считаются такими известными, но очень одиозными фигурами, за которыми идет тоже какая-то горстка фанатиков. Они не главы...
Институции. Да, в этом смысле, конечно, я думаю, что здесь Русская Православная Церковь сейчас платит по счетам, так сказать, своей истории и своей очень тесной связи с государственной властью в России. Ведь начиная с 17 века, со времен там Никонианских реформ и таких трений между патриаршеством и царской властью, в общем, потом начинается период, когда церковь, ну, в общем, становится так или иначе на службу этой власти. С конца 17 века и до 1917 года в Русской Православной Церкви не было патриарха. А царь Петр, у которого были очень специфические отношения с церковью, он, как известно, когда пришли к нему иерархи и попросили его избрать нового патриарха после того, как умер патриарх Иов, последний из тех старых патриархов, он по преданию постучал себя в грудь и проорал: «Вот вам патриарх». В западной традиции это называется цезарепапизм, когда, собственно, государство, ну, подминает под себя духовную власть и церковь. И существовал этот синодальный период, когда делами церкви ведал в России обер-прокурор Священного Синода. Ну, все это известные исторические факты. И только когда рухнула Российская империя в 1917 году, в этот период между падением монархии и большевистским переворотом, был избран патриарх Тихон с его последующей трагической судьбой. Как бы была попытка восстановить самостоятельную общественную роль Русской Православной Церкви. Но она закончилась трагически. Но вот это большая проблема, да, большая проблема русского православия в том, что у него, ну, слишком уж тесное отношение с государством.
Но восточное христианство — это ведь и Украина, и история украинского православия-то, она подлиннее будет, чем история, ну, назовем так, российского государственного православия. Сейчас ведь во всем противопоставляется Украина и Россия, в том числе и в церковных делах. И вот, говоря о нынешнем вот этом отделении УПЦ от РПЦ, многие противопоставляют фигуры митрополита Ануфрия в миру ареста Владимировича Березовского, главы УПЦ, и патриарха Кирилла в миру Владимира Гундяева. То есть вот такие два мира. Но Ануфрий ведь тоже весьма, ну, не то чтобы неоднозначный, но интересный персонаж. Кстати, во-первых, интересно ведь и его происхождение, потому что хотя Ануфрий родился в бедной деревенской семье, вообще его род Березовских — это такая старинная дворянская, можно сказать по-польски, шляхетская фамилия, принадлежащая к так называемой ветви польского герба САС. Известна она еще со времен Галицко-Волынского княжества, которое ведь называли королевством Руси, да? И дворянам Березовским, например, свидетельствуют это хроники, принадлежали там какие-то рудники и земли в древнерусских селах, где существовали монастыри еще до 1241 года.
Ну да, в каком-то смысле эта фигура олицетворяет вот это древнее прошлое Украины, нынешней, так сказать, западной Украины, этих земель, древние корни православия на этих землях, безусловно, но традиция, она немножко разная, традиция московского православия и традиция вот, ну, киевского.
Условно киевского.
Киевско-украинского, да, потому что там всегда было больше, что называется, разных влияний, культурных и религиозных расколов, споров, дискуссий. Соответственно, это было связано, естественно, с тем, что земли эти переходили из одного владения в другое. Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, а потом Российская империя пришла.
Австро-Венгрия владела огромной частью Украины, и там была своя и православная церковь, и не одна.
Безусловно, да. То есть картина более пестрая, более живая, и там не было вот этого вот подчинения или, по крайней мере, скажем так, неравноправного взаимодействия с одним светским властным политическим центром. Поэтому украинское православие, оно вот таким и остается. Там эти расколы, эти споры, это, конечно, с одной стороны, как бы плохо, это конфликтно, но, с другой стороны, это и большая свобода.
Ну вот Ануфрий ведь еще до событий этого года неоднократно выступал за прекращение любой ценой войны на востоке Украины. В 2015 году, я помню, он отказался встать во время речи тогдашнего президента украинского Петра Порошенко в Верховной Раде в знак протеста против его призывов продолжать военную операцию в Донбассе. И он является вроде бы сторонником единства канонической украинской православной церкви и противником церкви, созданной Константинопольским патриархатом при том же Петре Порошенко, то есть Православной Церкви Украины, ПЦУ. И поэтому еще в сентябре 2018 года Ануфриета включили в базу украинского сайта «Миротворец» как агент влияния РПЦ, как противника создания независимой поместной церкви в Украине. Хотя вот после вторжения России в этом году Ануфрий, конечно, обратился к верующим, к гражданам Украины, назвал случившейся страшной бедой, призвал молиться за Украину, за ее армию, за народ. И он обратился к Путину, но с просьбой, не с призывом, немедленно прекратить братоубийственную войну. А вот это словосочетание «братоубийственная война», вообще-то «братская Украина», оно очень многим поперек горла прозвучало.
Ну, безусловно, но мы должны понимать, что все это происходит в рамках, в общем-то, одной религиозной традиции. И, ну, сложно действительно как-то четко, как-то однозначно разрывать и эту традицию, естественно, церковного общения и чисто человеческого общения православных, российских и украинских. И понятное дело, что здесь и в административном плане сложно, потому что, допустим, крымские епархии, они оставались до самого недавнего времени в ведении УПЦ, Московского патриархата. То есть, в общем, они подчинялись этому самому митрополиту Ануфрию. И только теперь, вот после этого отделения УПЦ от Москвы, под прямое патриаршее управление, патриарха Кирилла я имею в виду, были эти крымские епархии переведены. То есть здесь опять-таки мы видим, как политические реалии накладывают свой отпечаток даже на административные проблемы этих православных церквей. Здесь действительно очень сложно, потому что, с одной стороны, украинская православная церковь, она должна как-то, ну, определиться в своем отношении во время этой войны к украинскому государству, к его армии, которая ведет войну с другим государством, где главой церкви является, ну, до недавних пор, я так светски очень скажу, как бы начальник этого самого митрополита Ануфрия.
Это мы с вами говорим именно о церковных иерархах, а если говорить о главах государства и о политиках, то заметно же, как менялось отношение в последние годы и сейчас, особенно к вере и Владимира Путина, и его окружения, и вера Владимира Зеленского и его окружения. В этой связи даже можно вспомнить очень многих, с чем мы, собственно, начали наш разговор, политиков, очень верующих глав государств, нашего уже совсем новейшего времени, а не какого-нибудь там древнего, средневекового и так далее. Даже людей, бывших священников, потом ставших главами государств, у которых руки при этом, при всей их искренней вере, были, ну, просто по локоть в крови. Мне вот два персонажа времен Второй мировой войны вспоминаются. Это Йозеф Тиса и Анте Павелич, например.
Ну да, Павелич, насколько я понимаю, он все-таки был светским лицом, но был фанатичным, даже, можно сказать, католиком.
Крайне правым, убежденным религиозным фанатиком,
да,
католическим.
Религиозным фанатиком, который, будучи во главе так называемого независимого государства Хорватия, созданного под патронатом Гитлера, организовывал эти жуткие кампании массовых убийств православных сербов, не говоря уже о цыганах и евреях в Хорватии. А тех, кого не убивали, тех насильно обращали в католицизм.
А вот словак Йозеф Тиса, тот-то был священником.
Да, тот был священником, и когда под патронажем, опять-таки, нацистского рейха была создана независимая Словакия в 1939 году, он ее возглавил, и она первой начала из союзников и сателлитов Гитлера выдавать для депортации в нацистские лагеря смерти евреев. Десятки тысяч словацких евреев так были отправлены в Аушвиц и в другие лагеря, и там нашли свою смерть. И Гитлер, даже известна его фраза, летом 1942 года произнесенная: «Надо же, этот священничек Тиса как бойко посылает нам евреев». А Ватикан был несколько в шоке. У Ватикана тогда тоже была специфическая довольно позиция. В общем, нельзя сказать, что он однозначно как бы выступал вот с осуждением нацистских зверств. Все это было так немножко закамуфлировано. Но по отношению к Тиса там были призывы вполне однозначные прекратить эти вещи. И вот я процитирую, даже тогдашний член влиятельной курии папской, кардинал Доминико Тардини, он жаловался: «Ну, все понимают, что Святой Престол не может остановить Гитлера, но кто поймет, что мы не в состоянии усмирить своего священника?» Конец цитаты. Ну, Тиса кончил плохо, когда Гитлер проиграл войну, Словакия, так называемая, как ее потом называли, клерикально-фашистская, была разгромлена, его захватили американцы, передали его властям восстановленной Чехословакии, и Тиса был повешен. Но определенный культ его у словацких ультраправых, он жив и сейчас, и я даже видел его могилу, как раз тогда была какая-то годовщина его смерти, кажется. Она была вся завалена цветами. Это было лет так 12 или 15 назад. В общем, совсем недавно.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о вере, войне, церкви и власти. Ярослав, а вообще ли всегда церковь должна призывать только к миру? И как отличить призыв к миру от призыва фактически к капитуляции, к миру, так сказать, любой ценой? Сразу вспоминается и Пий XII, которого мы вроде бы уже упомянули в нашем разговоре, папа времен Второй мировой войны, нынешний папа Франциск, которого не очень-то жалуют по этой же причине, из-за некоторых его высказываний, многие очень украинцы, и встреча папы Франциска, кстати говоря, с патриархом Кириллом, который ему рассказывал какие-то безумные вещи, пастырь пастырю, про подлетное время ракет НАТО к России, про то, как все это опасно было. Эта беседа еще 16 марта состоялась. Ну и Франциск там вообще-то Кириллу напомнил, что вроде как ты пастырь, а не чиновник Кремля, и не должен так вообще со мной разговаривать такими терминами. Очень интересно, как потом была преподнесена эта беседа двумя этими институциями, Ватиканом и Русской Православной Церковью, и средствами массовой информации соответствующими, да, как уважительная беседа двух пастырей, и как то, что Франциск с Кириллом поругался, потому что язык даже был, по мнению Франциска, не церковный. Но, тем не менее, я вот вернусь к своему вопросу. Как отличить призыв священника к миру от призыва к капитуляции?
Это, по-моему, зависит исключительно от конкретной ситуации, потому что, по большому счету, конечно, если мы говорим о христианских церквях, там идея милосердия, идея любви к ближнему, она должна так или иначе доминировать. И понятное дело, что мир, у людей христианской веры, идея мира должна преобладать. Но вопрос в том, когда эта идея вступает в противоречие с идеей борьбы со злом и с тем, как можно сочетать любовь к ближнему и отношение к тем, кто хочет, ну, тебя, по большому счету, убить, кто пришел на твою землю, кто разрушает твои города, убивает твоих соотечественников.
Ну, если мы говорим о священниках, к тем, кто хочет убить твою паству, подчиненных, так сказать, овец твоих, если ты пастырь.
Да, безусловно.
Ты их должен защищать от волков или нет? И как это все сочетается с миролюбием-то?
Это, конечно, я думаю, очень сложная вещь, и это, конечно, проблема и тема для богословов, а не совсем для нас, людей совершенно светских. Но если все-таки мне будет позволено высказать свое мнение, мне кажется, здесь очень важна роль духовных лиц, как людей, которые призывают, даже выполняя свой долг тех же военных, ведущих справедливую, по их мнению, войну, не заходить слишком далеко в своей ненависти. Понятное дело, не убивать пленных, не издеваться над ними, пытаться оставаться человеком даже в этих нечеловеческих условиях войны. Вот этот минимум милосердия, он должен пропагандироваться церквями, духовными лицами, и когда, наоборот, в каких-то выступлениях иных пастырей, да и того же патриарха Кирилла, звучат в первую очередь вот такие военные мотивы, и в первую очередь речь идет о победе над врагами, о военной доблести, и сама тема человеческих страданий и милосердия уходит на второй план, вот это, мне кажется, неуместным.
Ну и уж тем более неуместно, наверное, разговор о защите веры, когда речь идет о войне, в общем, с каким-то противником, который ты же сам в своих же других речах называешь братьями, вроде бы.
Ну,
как
да.
Это дикое сочетание с полным отсутствием какой-либо логики.
Ну да, это в целом идеологическое сопровождение украинской войны со стороны российского официоза вообще и светского вполне официоза. Оно парадоксально.
Мы с вами уже поговорили о вере и войне глазами пастырей и глазами политиков. Можно ведь вспомнить и такую вещь, как вера и война глазами военного. В этой связи я тоже еще одну цитату вспомню Гилберта Кейта Честертона, такого британского писателя, ныне сильно забытого, но большинство он остался известен, наверное, как автор детективных рассказов об отце Брауне.
И он был очень верующим католиком,
да,
насколько я помню.
Именно так. И он всегда повторял: «Бойтесь людей, которые читают только свою Библию». Вот еще одна цитата из одного его рассказа, называется «Сломанная шпага». Там речь шла о военных преступлениях как раз в этом рассказе. Он говорил: «Этот генерал был одним из тех, кто читает свою Библию, и этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь новейших христианских наук читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги только видимость», и так далее. Все говорят: «Ах, этот генерал не мог совершить преступление, он ведь был старым британским солдатом протестантского склада». Подумайте, что это может означать, и отбросьте ханжество. Это может означать, что он был распущенным человеком, жил вдалеке, никем духовно не руководимый, без всякого разбора впитывал в себя поучение этой книги. И без сомнения он читал Ветхий Завет охотнее, чем Новый. Без сомнения он находил в Ветхом Завете все, что хотел найти: похоть, насилие и измену». Конец цитаты. Это речь именно о том, как могут военные использовать веру, использовали ее веками, использовали всегда для того, чтобы оправдать самые дичайшие преступления.
Безусловно, да. И, конечно, вера или формальные религиозные лозунги всегда были очень хорошим способом мобилизации масс. «С нами Бог» — это очень фраза, которая способна воодушевить толпу, вооруженную толпу особенно, потому что это как бы санкционирует то, что они делают. Ну, одно из самых страшных войн, кстати, это немногие представляют себе масштабы. Вот мы говорим Первая мировая, Вторая мировая. На самом деле 30-летняя война в середине 17 века была одной из самых страшных войн Европы. А она велась как раз преимущественно под религиозными лозунгами, католическим, так сказать, миром против мира протестантского. И в ее рамках, ну, в общем, во многих регионах Германии нынешней, Чехии и других центральноевропейских стран, они обезлюдили в результате на две трети колоссальные потери, колоссальные зверства. Там судьба многих городов, вроде немецкого Магдебурга, многократно описана, и это было действительно нечто, что, ну, может сравниться только с худшими примерами из Второй мировой войны или вот сейчас с трагедиями городов вроде Мариуполя.
Или Бучи.
Или Бучи, да. И все это творилось под лозунгом «С нами Бог», который употребляли обе борющиеся стороны, и католики, и протестанты.
Да, по большому счету, три четверти всех войн человечества велись под каким-то религиозным знаменем. Можно вспомнить и мусульманские завоевания, и ответные крестовые походы, и реконкисту на Пиренейском полуострове, и потом конкисту, то есть завоевание целого полушария ради обращения, формально, конечно, это же не ради обогащения было, а обращение заблудших индейских душ в христианство, инквизицию, и войны реформации, уже вами упомянутые, да, и вообще... Мы все как-то о христианстве говорим, да? Нет миролюбивых религий, так как нет и агрессивных. Это все трактовка людьми какого-либо учения, да? Ислам и джихад – понятия совершенно не такие, как мы их привыкли воспринимать, читая выпуски новостей. Или можно вспомнить, какие чудовищные войны и преступления велись во всех буддийских странах в Юго-Восточной Азии, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка или нынешние преступления бирманского военного руководства против мусульманского народа рахинджи. Это же там насилуют и сжигают заживо буддисты, между прочим, мусульманских там детей, женщин и стариков. Или ядерное оружие Индии. Тоже существует такой миф. Он существует весь 20 век. Вот в советском культурном каком-то слое, в литературе, что Индия — это такая страна улыбок. Я вот помню очень хороший один текст, он назывался «Ядерная улыбка Будды». И очень хорошо говорит оно о том, что на самом деле представляет собой, например, индуизм, и как его тоже можно трактовать. И вот в этой связи хочется все время вспомнить, тоже насаждаемая сейчас это такая философема, что православие, особенно русское православие, это самое миролюбивое из всех религий. Вот это вот вечное «мы-то православные никогда ни на кого не нападали, но при этом мы русские, с нами Бог».
Да, это та плоскость, которая уже не имеет, на самом деле, прямого отношения к религии, к вероучениям, а где из религиозных примитивизированных лозунгов возникает чистой воды идеология, которую можно, конечно, использовать как угодно и которая используется вовсю для любых целей политических, в том числе и для самых агрессивных и завоевательных.
Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах, в разных соцсетях. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме.
Продюсер этого «Атласа» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся. Всего доброго, не болейте.
И мира нам всем. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».